Привилегированные учетные записи представляют собой весьма чувствительные элементы информационной системы предприятия. Страшно даже вообразить, что может произойти, если привилегированная учетная запись окажется в распоряжении злоумышленника. В лучшем случае репутационные потери, в худшем – остановка всего бизнеса. Вот почему безопасности привилегированных учетных записей приходится уделять первостепенное внимание. И дело не только в том, что такая учетная запись должна принадлежать квалифицированному администратору, что пароль должен быть длинный, сложный и регулярно меняться. Ведь даже сам факт входа в систему с привилегированной учетной записью может представлять риск, если в системе имеется незакрытая уязвимость. В течение этого доклада мы рассмотрим, какие технические средства защиты привилегированных учетных записей предусмотрены в Windows Server 2016. И, кстати, в какой степени они могут быть применены к предыдущим операционным системам, в том числе к клиентским Windows. Я Олег Рыжевский, и вот о чем мы будем говорить в ближайший час. Сначала мы рассмотрим современное состояние проблемы безопасности привилегированных учетных записей, которое, ох, как отличается от того, что было, скажем, 10 лет назад. Затем речь пойдет о технологиях, непосредственно ориентированных на защиту привилегированных учетных записей. Мы будем говорить о Remote Credential Guard, о Just Enough Administration и Just in Time Administration. Технические средства обеспечения безопасности привилегированных учетных записей неразрывно связаны с организационными мероприятиями. Я бы даже сказал, что начинать нужно именно с административных мер. Тема очень большая, и вкратце я ее тоже затрону, а может быть даже вот Иван Будылин что-то согласится добавить. Только в конце, хорошо. Ну, тоже будет замечательно. Мировоззрение в отношении обеспечения безопасности привилегированных учетных записей должно быть пересмотрено с учетом современных угроз. Звучит пафосно, но так оно и есть. 10 лет назад все было проще. Есть сеть предприятия, защищаем ее периметр корпоративным межсетевым экраном. Так, чтобы исключить любые несанкционированные внешние подключения. Проблема защиты от вирусов тогда стояла тоже весьма остро. Но ее можно было эффективно решать установкой на все сервера и рабочие станции надежного постоянно обновляемого антивируса. Такой комплекс защитных мер обеспечивал довольно хорошую безопасность. Иногда, правда, вирусные заражения случались. Например, вредоносный код срабатывал на компьютерах, которые не получили своевременное обновление антивируса. Но такую проблему было видно сразу, по внешним проявлениям. И администратор, видя такое, мог предпринять решительные меры, например, отключить проблемный компьютер от сети, не допуская распространения атаки и восстанавливая его индивидуально. Современные атаки отличаются большей изощренностью и продолжительностью по времени. Они могут продолжаться до нескольких месяцев. Злоумышленник уже не пытается проникнуть через корпоративный фаервол, так как это достаточно бесполезное занятие. Напротив, он ищет в информационной системе самое слабое звено, которым оказывается зачастую не компьютер, а пользователь. Атака начинается с применения одного из методов социальной инженерии. Например, пользователь получает фишинговое письмо. Ну, все получали фишинговые письма, в котором содержится вредоносное вложение или ссылка на веб-сайт с вредоносным контентом. Если пользователь поддается на провокацию и открывает вложение, либо переходит по ссылке на веб-сайт, происходит одно из двух. В лучшем случае срабатывает антивирус или иное средство защиты, и атака не имеет продолжения. В худшем случае на компьютере начинает работать вредоносный код, устанавливается соединение с узлом злоумышленника в интернете, а такое соединение, скорее всего, будет пропущено корпоративным фаерволом, потому что оно выполняется из локальной сети по легитимному протоколу, но компьютер скомпрометирован, и злоумышленник получает в информационной системе права пользователя. Пока только пользователь. Однако, даже имея права пользователя, можно сотворить немало гадостей. Например, можно запустить ransomware, зашифровать файлы на сетевых дисках и потребовать выкуп. Но, вероятно, цели у злоумышленника более далеко идущие. Обратите внимание, что злоумышленник не знает и даже не обязан знать пароли пользователя, если он применяет атаку pass-the-hash. Атака pass-the-hash, ну я, конечно, не буду рассказывать, как это все делать, да, правильно? Вот, основана на особенностях аутентификации по протоколу NTLM и состоит в том, что для успешной аутентификации в системе вовсе не обязательно проходить стандартную процедуру ввода логина и пароля, а достаточно в нужный момент подать хэш пароля или особую функцию пароля, которая однозначно зависит от пароля, а в мире Windows это так, поскольку пароли не имеют соли в Windows-системах, да, но по которой невозможно восстановить сам пароль. Опять же, если не говорить о каких-то достаточно простых паролях и не использовать радужные таблицы. А вот где найти хэши паролей? А вот хэши паролей уже хранятся в ряде мест операционной системы. И злоумышленник, конечно, обратит на это внимание. Во-первых, если иметь права администратора или права системы, то хэши паролей локальных пользователей можно получить в реестре. Если злоумышленник воспользуется незакрытой уязвимостью процесса Local Security Authority System Service, то он может получить доступ к памяти этого процесса, и в памяти этого процесса LSASS хранятся тоже кэшированные реквизиты пользователей, которые вошли в систему. Таким образом, используя атаку pass-the-hash, злоумышленник расширяет свое влияние. Ну, при этом он, конечно, опять же, с правами пользователя воспользуется вполне доступными ему возможностями, чтобы собрать как можно больше информации о сети предприятия, куда он проник. А прав пользователя для этого вполне достаточно. Структура Active Directory, состав серверов, состав домен-контроллеров, значит, найти пользователей в IT-подразделениях, кто является системным администратором. И, собственно, используя вот эту ценную для себя информацию, злоумышленник, конечно, воспользуется этим всем в комплексе с тем, чтобы расширять свое присутствие в системе. И дело только времени, когда таким образом злоумышленнику удастся заполучить кэшированные реквизиты какой-нибудь привилегированной учетной записи, например, технического специалиста, который вошел на один из компьютеров в рамках оказания технической поддержки, а там уже недалеко до получения кэшированных реквизитов доменного администратора. С реквизитами доменного администратора злоумышленник получает абсолютные права в информационной системе, и они абсолютны как по привилегиям, так и, вообще говоря, не ограничены по времени. Ну, если там не бесконечно, то, по крайней мере, они будут доступны злоумышленнику в течение очень большого промежутка времени. Если это изобразить в виде вот такой вот поверхности атаки, по одной оси рассматривать уровень привилегий, а по другой оси время, в течение которого эти привилегии могут быть применены, то поверхность оказывается очень большой, если не бесконечной. Что, конечно, очень печально. Какие же технологии защиты привилегированных учетных записей есть в Windows Server 2016? Они перечислены на этом слайде. Мы не будем, или точнее скажем буквально несколько слов о технологии Credential Guard, поскольку она появилась еще в Windows 10 и состоит в том, что кэшированные реквизиты учетных записей больше не содержатся в памяти процесса Local Security Authority System Service, а они размещаются в особом виртуализованном контейнере, по сути дела, в виртуальной машине. И даже если злоумышленник получит доступ к памяти этого процесса, то ничего полезного он не найдет. Да, а проникнуть через слой виртуализации не так-то просто, поскольку виртуализация, по сути дела, является границей безопасности. Технология Remote Credential Guard обеспечивает безопасный доступ к удаленному рабочему столу и таким образом гарантирует, что реквизиты пользователя, подключающегося удаленно к компьютеру, не будут перехвачены. Технология Just Enough Administration представляет собой один из вариантов Role-Based Access Control в Windows сервере. Мы о ней будем говорить очень много. А технология Just-in-Time Administration позволяет ограничить привилегии административной учетной записи по времени. То есть они ограничиваются только тем временем, на которое было или будет запрошено выполнение той или иной административной функции. В результате поверхность атаки, которая образована с одной стороны уровнем привилегий, а с другой стороны временем, в течение которого эти привилегии могут быть применены, сужается. И теперь мы переходим к рассмотрению технологии Remote Credential Guard, которая позволяет обеспечить безопасный доступ при подключении по протоколу RDP. Коллеги, приходилось ли вам подключаться с, ну, естественно, с привилегированной учетной записью, удаленно подключаться к компьютеру, с которым, ну, что-то пошло не так? Я не сомневаюсь, что всем вам это приходилось сделать. Коллеги, возникало ли у вас опасение, что такое подключение может оказаться небезопасным и что реквизиты вашей привилегированной учетной записи могут быть перехвачены в момент этого подключения? Меня тоже, ну, не скажу, что часто, но несколько раз посещало такое опасение, и даже в паре случаев я, в общем-то, под этим впечатлением менял пароль привилегированной учетной записи после проведения работ над проблемным компьютером. Да вот не так там все просто на самом деле. Соединение между клиентами и хостом шифруется, но RDP-подключение, оно по умолчанию оставляет реквизиты учетной записи на целевом компьютере. И я как раз буду рассказывать, вот с чем это связано, почему это происходит. Так что на самом деле, подключаясь с привилегированной учетной записью, вы получаете кэшированный реквизит на целевом компьютере. Это хорошо, если у вас система защищена, но, в общем-то, не очень, если система имеет проблемы с безопасностью. Вот. Ну вот, Иван, спасибо, что вы упомянули мимикац, потому что я тщательно обходил это слово. Но на самом деле, да, если вы хотите поразвлекаться, в общем-то, без каких-либо далеко идущих целей, то вы сможете с помощью этой программы обнаружить, что у вас там кэширована ваша операционная система. Так вот, технология Remote Credential Guard обеспечивает безопасный доступ к удаленному рабочему столу. Каким образом, за счет чего это происходит? Ну, опять же, строго говоря, скажу, что Remote Credential Guard – это не новая технология. Еще в Windows Server 2012 R2 появилась Restricted Admin Mode, которая выполняет ту же самую функцию, обеспечивает безопасный доступ к удаленному рабочему столу. И вы наверняка ее запускали, а если не запускали, то я рекомендую вам запустить MSTSCXE с ключом Restricted Admin. Более того, это доступно не только в Windows Server 2012 R2, даже в более предыдущих операционных системах при условии установки соответствующего обновления. И Remote Credential Guard, и Restricted Admin Mode обеспечивает безопасность за счет того, что реквизиты учетной записи не кэшируются на компьютере, которому выполняется подключение по протоколу RDP. Но действительно, и вот спасибо Сергею, что он сразу это заметил, технология Restricted Admin Mode имеет один недостаток, который состоит в том, что если вы из терминальной сессии захотите подключиться к какому-либо сетевому ресурсу, например, к сетевой шаре, а такое нередко возникает, да, Вы не сможете это сделать, у вас последует запрос, скорее всего, последует запрос на аутентификацию. Ну, естественно, вы можете набрать логин и пароль, но тогда ценность всей этой безопасной технологии сведется к нулю. А с помощью Remote Credential Guard это можно сделать. А реквизиты учетной записи на целевом компьютере не кэшируются. Как это возникает? За счет чего это возможно? За счет того, что, во-первых, Remote Credential Guard используют для аутентификации только протокол Kerberos, и аутентификация происходит по весьма такому длинному пути. И ваш клиентский компьютер участвует в этой аутентификации. Запрос на аутентификацию Kerberos перенаправляется обратно на клиента RDP. Реквизиты не кэшируются, клиент участвует в аутентификации таким вот окольным путем, обеспечивается доступ к сетевой шаре, и появляется дополнительное удобство в RDP-подключении, и оно оказывается безопасным. Чтобы воспользоваться технологией Remote Credential Guard, операционные системы, к сожалению, должны быть самыми новыми. И тут не обойти. Windows Server 2016 или Windows 10 Anniversary Update. Кроме того, это должны быть только компьютеры в домене, поскольку используется протокол аутентификации Kerberos и никакой другой. Только классическое приложение Remote Desktop Connection, плиточное приложение не подходит и не поддерживается подключение через Remote Desktop Gateway. Существуют соответствующие параметры групповых политик, которые позволяют потребовать или, скажем, настроить более мягкую политику в отношении требования использования технологии Remote Credential Guard. Представим себе, что у вас есть административные компьютеры, с которых вы подключаетесь к рабочим станциям, и вы хотите обеспечить безопасность этих подключений. Я напомню, что административные компьютеры должны быть Windows 10, и те рабочие станции, к которым вы подключаетесь, тоже должны быть соответствующие операционные системы. С предыдущими этот номер не пройдет. И вы хотите настроить групповую политику, которая будет гарантировать, что такое подключение будет безопасным, что оно будет происходить по технологии Remote Credential Guard. Тогда для этой цели вы настраиваете политику Restrict Delegation of Credentials to Remote Servers, и оно может принимать один из двух параметров, либо Require Remote Credential Guard, либо Prefer. В случае, если вы используете Prefer Remote Credential Guard, то в случае неудачи соединения с использованием Remote Credential Guard произойдет откат к Restricted Admin Mode. Но при этом вы не подключитесь все равно с использованием небезопасного метода, когда реквизит учетной записи будет кэширован на целевом компьютере. Чтобы воспользоваться как технологией Remote Credential Guard, так и Restricted Admin Mode, необходимо внести изменения в реестр. И причем они одинаковые, не зависят от технологии. Для этого в HK Local Machine System Current Control Set Control LSA следует создать параметр типа DWORD, Disable Restricted Admin. Это нужно делать на целевом компьютере или там на целевом сервере. И присвоить ему значение 0. Перезагрузка не требуется, изменение вступает в силу немедленно. Ну и про политику я уже сказал. И сейчас я вот покажу на демонстрации, чем отличаются внешние проявления подключений с использованием технологии Remote Credential Guard и Restricted Admin Mode. Вот у меня рабочий стол компьютера Windows 10 Anniversary Update. И я сейчас буду подключаться с учетной записью доменного администратора к домен-контроллеру. Сначала я инициирую обычное подключение. Для этой цели я просто запущу mstsc.exe, то есть исполняемый файл десктопного приложения Remote Desktop Connection. Я только начну подключение, подключаюсь по имени сервера, который называется USRDC1. Обратите внимание, что у меня появляется приглашение ввести пароль. Ну, на самом деле тут ничего необычного нет, вы все это прекрасно знаете. Я не буду дальше подключаться, потому что я просто хотел обратить ваше внимание, что появляется приглашение ввести пароль. Да. Нет, Сергей, смотри, на самом деле мы знаем, как даже вот в обычном режиме, то есть вот без использования вот этих технологий, там с помощью там вот параметра там Credit SP, насколько я помню. Нет, ну вот насколько я помню, там нужно всегда обязательно, то есть если вот хочешь в обычном режиме достичь это Single Sign-On, там нужно обязательно вот дополнительно настраивать. По умолчанию всегда задается логин и пароль. Разве? Нет, я просто хочу сказать, я потом буду дальше говорить, что в режиме вот Remote Credential Guard там вообще невозможно подключиться с дополнительным вводом логина и пароля. Там Single Sign-On всегда будет присутствовать. Не, ну ладно, хорошо, так сказать. Ну вот все остальные подключения будут как раз без требования авторизации. И сейчас мы попытаемся подключиться к серверу с использованием Remote Credential Guard. Вот я теперь запускаю MSTSC.exe с ключом Remote Guard. Подключаемся по имени. Ну, отрабатывает Single Sign-On. Значит, дополнительный пароль не запрашивается. Значит, у нас выполнилось подключение по протоколу Kerberos, о чем свидетельствует значок в виде замочка в заголовке окна. Да? И если мы сейчас из этой терминальной сессии попытаемся подключиться к сетевому ресурсу, а у меня здесь в сети есть еще один домен-контроллер, и он имеет имя OSRDC0, то вот я подключаюсь, открываю, естественно, папку syswall, тут ничего необычного нет. Тут у меня сделана папка share. На нее имеет доступ группа доменных администраторов. Но я же доменный администратор, я тоже к ней подключаюсь. И, собственно, отключаюсь. Теперь попытаюсь подключиться в режиме Restricted Admin Mode. Запускаем STC.exe с ключом Restricted Admin. Также подключаюсь по имени. Обратите внимание, точно так же отрабатывает Single Sign-On. Подключение также выполнено по протоколу Kerberos. Пытаюсь подключиться из терминальной сессии к сетевой папке. Папка syswall у меня открывается. А папка share уже нет. Почему так происходит? Именно потому, что аутентификация не пробрасывается на сетевой ресурс. И аутентификация к сетевому ресурсу идет не в контексте подключившегося пользователя, а в контексте учетной записи компьютера. На папку syswall даны разрешения, ну, они по умолчанию, никто их не меняет, для группы Authenticated Users, а компьютеры, как известно, входят в эту группу, и поэтому мы открываем эту папку. А на папку share у меня были даны разрешения для доменных администраторов. И если в режиме Remote Credential Guard мы подключились, то в режиме Restricted Admin Mode уже нет. Сейчас мы попробуем выполнить аналогичные подключения, но потребуем, чтобы аутентификация происходила по протоколу NTLM. Как проще всего этого добиться? Ну, вы знаете, попытаться подключиться по IP-адресу, потому что при подключении по IP-адресу идет всегда аутентификация по протоколу NTLM. Мы сначала попытаемся подключиться в режиме Restricted Admin Mode. IP-адрес этого домен-контроллера 10.0.0.5. Подключаемся. Обратите внимание, замочка уже нет. Ну, естественно, подключились. Здесь особенностей никаких. А теперь попытаемся подключиться в режиме Remote Credential Guard. Также подключаемся по IP-адресу, то есть с протоколом аутентификации NTLM. А вот здесь уже нет. Ошибка говорит, что запрошенная функция не поддерживается. Ну и это действительно так, потому что подключение в режиме Remote Credential Guard возможно только по протоколу Kerberos. Я выполню выход из сессии этого компьютера, поскольку мне потребуется на него же зайти по другим пользователям для следующей демонстрации. Помимо замечаний, сделанных в процессе демонстрации, расскажу, чем отличаются оба этих режима еще в несколько другой плоскости. Мы рассмотрим следующие варианты подключения. Обычное подключение Remote Desktop Connection, но именно то самое, которое я пытался сделать в самом начале демонстрации. Дальше подключение, RDP-подключение к компьютеру, который имеет на борту технологию Credential Guard, и подключение в режиме Remote Credential Guard. Ну, в случае обычного подключения, оно, как известно, возможно по протоколу Kerberos и NTLM. Отсутствует без особой настройки Single Sign-On. Нет защиты от атаки Pass the Hash, поскольку реквизиты кэшируются в памяти процесса Local Security Authority System Service. Ну, в общем, это мы хорошо знаем. Теперь, если на борту имеется технология Credential Guard, по-прежнему реквизиты кэшированы на целевом сервере или на целевом компьютере, но поскольку они уже содержатся в виртуализованном контейнере, у нас технология Credential Guard, то у нас уже присутствует защита от атаки Pass the Hash. Подключение возможно также по протоколам Kerberos и NTLM и отсутствует Single Sign-On. И в случае Remote Credential Guard у нас в качестве сайд-эффекта возникает Single Sign-On. Подключение возможно только по протоколу Kerberos. Присутствует защита от атаки Pass the Hash. И смотрите, возникает еще один очень интересный эффект. Если на целевом сервере в терминальной сессии, скажем, у вас работает какое-то приложение или скрипт, которое пытается установить сетевое соединение с каким-либо сетевым ресурсом, и вы отключаетесь от этой терминальной сессии, то есть не выполняете логов, а вот просто отключаетесь, disconnect, то подключение к сетевому ресурсу становится недоступным. Почему? Потому что ваш клиентский компьютер участвует в процессе аутентификации Kerberos. Отключили звено аутентификации, все. Вот такой эффект возникает в подключении в режиме Remote Credential Guard. Итак, что-то повторим, что-то скажу новое. Поддерживается только протокол RDP и только протокол аутентификации Kerberos. Однако, если у вас настроен Dynamic Access Control, то не будет поддерживаться Device Claims. Не передаются реквизиты учетной записи на целевой сервер, но, естественно, передается Ticket Granting Service, потому что это аутентификация Kerberos, билет обязан передаваться. Присутствует в качестве сайд-эффекта Single Sign-On, но невозможно подключиться к целевому компьютеру с другими реквизитами. И не работает соединение через Remote Desktop Gateway. И теперь мы переходим к рассмотрению следующей технологии. Just Enough Administration – это технология безопасности, позволяющая делегировать права администрирования всего, чем можно управлять через PowerShell. Из коробки эта технология появилась в Windows Server 2016, но на самом деле это технология не Windows Server, а PowerShell, и поэтому технология присутствует в PowerShell версии 5, и вы можете получить все то же самое на Windows Server 2012 R2, если установите Windows Management Framework 5.0, а сейчас уже появилась 5.1 на соответствующий на предыдущую операционную систему, и все это будет работать. Это к вопросу о том, насколько можно воспользоваться новыми технологиями на предыдущих операционных системах. Это одна из реализаций role-based access control. На самом деле role-based access control — это не нечто новое. В продуктах Microsoft role-based access control уже давно применяется в Exchange сервере, начиная с Exchange сервера 2010-го. Вот Сергей Груздов считает, и в общем-то, наверное, он прав, что на самом деле технология... Да, что технология была просто перенесена из Exchange, просто взяли из Exchange. Нет, нет. Понятно, да. Да. Ну и еще просто добавлю, что кроме role-based access control в Exchange, вы наверняка знаете, что в Active Directory Users and Computers есть мастер делегирования, где вы можете также настроить делегирование каких-либо административных функций, связанных с управлением объектами AD. Так что на самом деле весь подход не новый, и вот он теперь распространен на PowerShell. Действительно, Just Enough Administration позволяет определить видимость командлет, утилит командной строки, иных пользовательских функций, их доступность в удаленной сессии PowerShell. И если, ну, это, естественно, еще один из реализаций принципа минимальных полномочий. Just Enough Administration поддерживает PowerShell Desired State Configuration. Это, в общем-то, технология, на которой делается большая ставка. Вы можете использовать, настраивать конфигурации Desired State Configuration для деплоймента технологии Just Enough Administration на множество Windows серверов, а это отвечает подходу Infrastructure as a Code, когда мы рассматриваем конфигурирование информационной системы, перенос конфигурирования информационной системы в область программирования, а это, в свою очередь, отвечает методологии DevOps. Давайте рассмотрим, как работает Just Enough Administration на примере вот такой схемы. Допустим, у вас есть пользователь, которого вы хотите наделить какие-то административные функции, определяемые его служебной ролью, но вы не хотите его делать полным администратором вот этого сервера, но что-то административное он должен делать. И вы настраиваете делегирование вот этих административных ролей для группы JGRP, в которую будет входить пользователь J, ну а имя — это просто сокращение от Just Enough Administration. И у вас есть вот этот сервер, для которого вы будете это настраивать. В простейшем варианте мы будем редактировать конфигурационные файлы обычным текстовым редактором. Первое, что мы должны сделать, мы должны на этом сервере запустить командлеты new PSSession configuration file и new PSRole capability file. В простейшем варианте они запускаются вот с такими параметрами, где указывается просто путь к этим файлам. В результате создаются шаблонные или каркасные файлы. Один файл будет иметь расширение PSSC, файл системной конфигурации, а второй файл будет иметь расширение PSRC, это файл возможности роли. В файле системной конфигурации, в частности, содержится информация, будет содержаться информация, еще не содержится, о том, что группа JGRP будет иметь право на конфигурацию, которая определяется в файле PSSC. А в файле с расширением PSRC будет содержаться информация, какие командлеты будут видимыми в данной конфигурации, какие утилиты командной строки, какие пользовательские функции будут видны в этой конфигурации. Каким образом их сделать видимыми? В простейшем варианте, только отредактировав эти файлы с помощью текстового редактора. Но на самом деле вот эти командлеты имеют множество параметров, с помощью которых вы можете определять содержимое этих файлов еще на этапе создания. И есть еще наиболее зрелый вариант, который вы можете использовать для деплоймента на множестве серверов. Это использование PowerShell Desired State Configuration, где вы настроите соответствующую конфигурацию для такого деплоймента. Итак, мы отредактировали вот эти файлы, и нам нужно зарегистрировать конфигурацию. Это делается командлетой register PSession configuration. Здесь мы указываем имя конфигурации и путь к файлу системной конфигурации, который мы перед этим отредактировали. Конфигурация зарегистрирована на сервере. И теперь остается финальный акт. Это пользователь G, входящий в группу GGRP, входит в удаленную сессию PowerShell. Ну, как входить в удаленную сессию, мы все знаем. Однако здесь, кроме параметра computer name, мы должны будем указать configuration name, где мы должны будем указать имя конфигурации, в которую он должен входить. Пользователь G может и не быть администратором этого сервера, однако доступность определенных файлей PSRC, командлет PowerShell и иных функций, иных утилит командной строки, он таким образом получит. Сейчас мы будем рассматривать демонстрацию, но просто рассмотрим такое вот кратенькое техническое задание для этой демонстрации, что мы, собственно, будем реализовывать. Допустим, у нас есть в организации администратор, в функциональные обязанности которого входит поддержание синхронизации времени на всех устройствах организации, и, соответственно, ему нужно входить на домен-контроллеры с тем, чтобы запускать командлеты PowerShell и утилиты командной строки, связанные со службой времени, перезапускать эту службу. Однако данный администратор не должен иметь права доменного администратора на домен-контроллерах, он не должен иметь доступ к файловой системе, и он не должен иметь права перезапускать другие сервисы, за исключением сервиса времени. Как это настраивать, мы сейчас рассмотрим. Поэтому перейдем к демонстрации. Мне сейчас придется заново зайти в клиентский компьютер, который я незадолго до этого покинул. Но я зайду уже под другим пользователем. Я зашел в систему под пользователем G, который не является доменным администратором. И сейчас я это вам докажу. Вот этот пользователь. Он входит в группу GGRP. Не входит в группу доменных администраторов. Я даже покажу, что группа GGRP не входит в группу доменных администраторов. И для него мы будем реализовывать перечисленные выше требования. Естественно, не будучи доменным админом, пользователь G, если попытается зайти в удаленную сессию в сессию PowerShell на домен-контроллере, то его постигнет неудача. Как же побороть эту ситуацию? Побороть эту ситуацию можно настройкой конфигурации Just Enough Administration для этого пользователя. Чтобы сэкономить время, я просто заготовил командлеты, ну и, естественно, чтобы не ошибиться при вводе, но командлеты здесь видны, и я буду подробно рассказывать, что мы будем делать. Сначала мы создадим каркасные файлы системной конфигурации и файл и возможности роли, а потом отредактируем их текстовым редактором, то есть воспользуемся самым простейшим вариантом. Значит, конфигурация Just Enough Administration должна располагаться как бы в своей проектной папке. Поэтому тут нет ничего удивительного, что нам придется создать такую проектную папку для конфигурации и папку для файла возможностей роли. На самом деле, если смотреть описание создания конфигурации Just Enough Administration, она там занимает несколько десятков страниц. И, в общем-то, мне пришлось довольно много времени потратить, чтобы упростить ее настолько, чтобы можно было проследить создание конфигурации в виде вот такой демонстрации в течение доклада. Итак, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас создадим с помощью утилит PowerShell, с помощью командлет PowerShell две папки. В папке Program Files PowerShell Modules создадим папку, проектную папку Time Management, и в ней папку Role Capabilities. Разумеется, мы можем создать эти папки с помощью проводника, но мы создадим, так как мы это все делаем на PowerShell, мы это создадим в папке PowerShell. Вот смотрите, значит, у нас есть папка Program Files Windows PowerShell Modules, здесь нет папки Time Management. Сейчас, когда мы выполним вот эти командлеты, она будет создана. Ну, собственно, вот. Вот появилась папка Time Management, в ней папка Role Capabilities, но здесь ничего такого интересного нет, правда? И мы создаем с помощью командлета New PS Role Capability File файл возможностей роли. Значит, у нас здесь папка пустая. И вот этот файл появился. Я его сразу подцеплю в интегрированную среду PowerShell, поскольку она нам потребуется его редактировать. Он вот, это вот этот файл. Вот я его подцепил. И создадим файл системной конфигурации. Он будет создан в папке Program Data JConfiguration. Эту папку я не создавал, она присутствовала вот после установки Windows Server 2016. Значит, смотрите, здесь нет пока файла Time Management PSSC. Вот он сейчас будет создан с помощью утилиты, командлеты New PS Session Configuration File. Вот он у нас создан. Я его тоже подцеплю в среду PowerShell. Вот, хорошо. Теперь мы внесем изменения в оба этих файла. Начнем с файла системной конфигурации. Опять же, чтобы не допустить ошибки при вручном вводе, я воспользуюсь ранее созданными такими файлами и просто скопирую те строки, которые мне важны, и при этом буду давать пояснение, что они делают. Во-первых, в файле системной конфигурации мы скопируем переменную session type. По умолчанию здесь стоит session type default, а мы скопируем, изменим эту переменную на restricted remote server. Чем это отличается? Тип сессии restricted remote server предписывает конфигурации добавить в доступность некоторые командлеты PowerShell, даже если они не будут определены в файле возможностей роли. Ну вот только это он, собственно, и делает. Да. Так, добавил. Давайте посмотрим, что еще мне нужно. Ага, run as virtual account равно true. Без этого я никак не обойдусь. Но он тут даже есть. Я его просто раскомментирую. И еще одну переменную придется добавить. Role definitions. Она довольно сложная. Это хэш-таблица, посмотрите. Она предписывает, что группа GGRP должна будет иметь права на конфигурацию Time Management. Вот, добавил. Сохраню. Я еще не редактировал файл возможностей роли. Но мне так хочется посмотреть новую конфигурацию, что я перейду к следующему этапу. Я зарегистрирую ее. Для этой цели я воспользуюсь командлетой register PSession configuration. Обратите внимание, что в качестве параметра я задаю имя конфигурации. Опять же, чтобы много не набирать, я укажу TM и указываю путь к файлу системной конфигурации. Тут возникают там оранжевые надписи, предупреждения, это не ошибки. Конфигурация зарегистрирована. И теперь, если я перейду на клиентский компьютер и попытаюсь зайти под пользователем G в удаленную сессию PowerShell, но здесь я уже укажу имя конфигурации, имя зарегистрированной конфигурации, то я захожу. Правда, радость от этого будет недолгой. Если я посмотрю, какие команды мне доступны, то это совершенно такой куцый набор команд, который, естественно, просто невозможно сравнить сейчас с аналогичным набором команд, доступным доменному администратору. Тут, конечно, несколько тысяч команд. Но уже кое-что, и, наверное, самый ценный среди этих команд будет Exit PSession. Да, Сергей? Но, тем не менее, в инструкции вот прямо требовалось указать переменную Restricted Remote Server. Так, я вышел. А, нет, я не вышел еще. Ну вот, я вышел. То есть, по крайней мере, Exit PSession работал. Теперь вернемся на сервер и отредактируем файл возможностей роли. Снова воспользуюсь заготовленным файлом с тем, чтобы перенести интересующие меня параметры. Ну, созданный файл, он имеет вот такой вид. В принципе, он читаемый человеком, то есть ничего тут страшного нет. Мы хотим сделать видимыми несколько командлет, связанными с управлением службой времени. И они определены в переменной visible_cmdlets. Это могло бы быть просто массивом, если бы мы не использовали командлету restart service. Потому что вот этот элемент массива restart service – это хэш-таблица. Поскольку мы указываем, что не просто эта командлета доступна, а она может быть употреблена только с именем w32time. То есть мы можем рестартовать только сервис времени, никакой другой. Перенесем переменную visible_cmdlets в наш файл. Повторю, мы редактируем файл возможностей ролей. Давайте посмотрим, что еще мы можем перенести. Ага, вот. Visible External Commons. Мы хотим разрешить администратору запускать в удаленной сессии внешние утилиты W32TM и TZUtil. Тоже перенесем. Ну, как вы понимаете, поскольку тут все закомментировано, мне абсолютно все равно, в какое место переносить. Я просто переношу, чтобы, ну, просто там, не знаю, ради порядка это находилось в каком-то разделе. Все, пожалуй, больше ничего не будем переносить. Да, больше ничего не будем. Заново регистрировать конфигурацию не нужно. Как только мы зайдем в удаленную сессию, изменения будут приняты сразу. Видите, у нас появились дополнительные доступные командлеты. Например, мы можем запустить командлету getTimeZone. Можем запустить утилиту командной строки. Да, тоже запускается. Можем изменить временную зону на домен контроллере. Давайте это сделаем. Сейчас вот у нас на домен контроллере московское время, но мы же запускали getTimeZone. Вот сейчас вот 7:55, да? А мы сейчас запустим tzutil/s UTC, Universal Coordinated Time. Как видите, выполнилось без ошибки. Давайте опять запустим getTimeZone. Видите, уже не Russia TZ2 Standard Time, а Coordinated Universal Time. Посмотрим на домен контроллер. У нас было 7:55, а сейчас 4:56. То есть ясно, что часовой пояс сменился. Можем рестартовать сервис времени. Рестарт происходит без ошибки. А если мы попытаемся рестартовать какой-нибудь другой сервис, то нет. У нас нет для этого соответствующих разрешений. Тут появляется аргумент spooler does not belong to the set w32time specified by the validated attribute. И у нас нет доступа к файловой системе. Таким образом, мы получаем административные полномочия с ограниченной ролью, определяемые только функциональными обязанностями администратора. Коллеги, вот по результатам этой демонстрации, вам не показалось, что... А, Сергей, что я чего-то не договариваю? Что я держу фигу в кармане? А я ее действительно держу. На самом деле здесь существует один единственный вопрос, который, будучи задан, разбивает все мое логическое построение в перья. И я его очень боюсь. Но поскольку у нас не конференция, где бы я бы, конечно, об этом очень бы скромно умолчал, а юзер-группа, то я сам задам этот вопрос. А вопрос состоит в том, а почему вы используете tzutil для того, чтобы менять временную зону? Почему вы не хотите воспользоваться setTimeZone? Командлет и PowerShell. Давайте воспользуемся. Я вот просто наберу, чтобы не думать, Coordinated Universal Time. Так, что-то я просто неправильно написал Universal. А, да, сейчас, минуту. У меня возникает ошибка required privilege is not held by the client. И вот это та вещь, которую я могу объяснить только очень частично. Я по этой проблеме открыл кейс 5 декабря. Но у меня нет доступа к Premier Support, я открыл в Professional Support. И просто на днях мне инженер честно написал, что для нас Just Enough Administration еще новая технология, и мы не можем тоже сами разобраться. Из Да, хорошо, конечно. Из многочисленного чтения документации я могу только вынести вывод, состоящий в том, что в API Windows имеется несколько функций установки временной зоны, и tzutil/s использует функцию, которая в данном случае работает, Just Enough Administration, а setTimeZone не работает. Я это все показываю к тому, что подводные камни есть, они, к сожалению, будут. И к этому нужно относиться спокойно, потому что технология новая, она будет отработана. Но, коллеги, я должен вам рассказывать именно так, как есть на самом деле. Потому что в целом технология работает, workaround есть. И давайте перейдем к нашим слайдам. И нам осталось рассмотреть еще одну технологию безопасности Just-in-Time Administration, которая позволяет ограничить по времени предоставление административных полномочий. Здесь демонстрации не будет, однако я подробно расскажу, как она работает. Итак, для того, чтобы снизить поверхность атаки злоумышленнику, мы можем воспользоваться тем, что в условиях каких-то особо защищенных административных конфигураций мы можем предоставлять административные права лишь на определенное время, определяемое временем, необходимым для выполнения той или иной административной работы. А потом отбирать эти административные права, таким образом мы еще больше снизим поверхность атаки. Что мы можем для этой цели сделать? Во-первых, чтобы воспользоваться технологией Just Enough Administration, одного Windows сервера нам будет недостаточно. Нам потребуется еще такой продукт, как Microsoft Identity Manager 2016, и не просто Microsoft Identity Manager, а еще сервис паком 1. Кроме того, нам потребуется создать конфигурацию, если она еще не создана. Нам потребуется создать административный лес или бастионный лес, или бастион Forest на основе домена Windows Server 2016 или Windows Server 2012 R2. Что такое бастионный лес? Возможно, вы не сталкивались с этим понятием, однако данная конфигурация применяется действительно в особо защищенных средах для еще более полной дальнейшей защиты административных или привилегированных учетных записей. Вот как это выглядит. Во-первых, в документации Microsoft вы можете встретить понятие Enhanced Security Administrative Environment, административное окружение повышенной безопасности, и рекомендуемая конфигурация показана на рисунке. Пусть у вас имеется корпоративный лес, и в данной конфигурации вы создаете отдельный административный лес или бастионный лес, с которым между корпоративным и бастионным лесом устанавливаете односторонние доверительные отношения. Причем, обратите внимание, вы не используете больше административные учетные записи корпоративного леса для выполнения административных функций. С этой целью будут использованы только учетные записи бастионного леса. Причем учетные записи бастионного леса, для которых добавляются административные права в корпоративном лесе, не являются доменными администраторами в бастионном лесе. Там они являются обычными пользователями. То есть такие учетные записи удаляются из группы Domain Admins. С другой стороны, эти учетные записи добавляются в группу Administrators, корпоративного леса. В группу Domain Admins они не могут быть добавлены, потому что это глобальная группа, и, естественно, добавить вы их не можете. Устанавливать доверительные отношения можно как между лесами, так и между доменами, однако если корпоративный лес у вас состоит из нескольких доменов, то вам потребуется установить несколько доверительных отношений между каждым доменом. Какие преимущества данной конфигурации? Ну, первое преимущество, я уже сказал, что администраторы бастионного леса не являются привилегированными пользователями, администраторы корпоративного леса не являются привилегированными пользователями в бастионном лесу, а обычными пользователями. А так как вы устанавливаете доверительные отношения, вы имеете возможность использовать дополнительные ограничения, такие как Selective Authentication, и с помощью этого разрешения вы можете ограничить число серверов, на которые будут логиниться администраторы, ограничить число серверов в корпоративном лесу, на которые будут логиниться администраторы из бастионного леса, вы будете определять право allow to authenticate. Ну, то есть, вот как здесь сказано, возможно применение Selective Authentication, и технические требования для развертывания леса минимальны. Там просто два домен-контроллера в минимальной конфигурации, поскольку число объектов немного. Да, Сергей? Да, Сергей добавил важное замечание, что никакой пользователь из корпоративного леса не имеет никаких прав в бастионном лесу, поскольку, ну, это определяется односторонним доверием между корпоративным и бастионным лесом. Ну, тут, конечно, надо заметить, что такая конфигурация имеет там свои подводные камни, они, в общем-то, преодолимы. Первый подводный камень состоит в том, что не все приложения, работающие с Active Directory, могут поддержать вот такую конфигурацию, когда администрирование осуществляется из другого леса. И, кроме того, по умолчанию администраторы из бастионного леса не будут иметь разрешения на объекты групповых политик в корпоративном лесу. То есть, ну, по умолчанию на сайте Microsoft имеется статья, где содержатся рекомендации там по редактированию схемы, как преодолеть это ограничение. То есть все это делается. Но обратите внимание, что данная конфигурация пока ни словом не упоминает временные ограничения. Как мы можем настроить ограничения выдачи административных прав по времени? И здесь используются две особенности Active Directory. Одна из них очень старая, о которой известно еще с Windows Server 2003, а вторая сравнительно новая, которая появилась в Windows Server 2012-2. В Active Directory, коллеги, можно создавать динамические объекты, например, группы. А мы будем создавать именно группы. Такой динамический объект имеет в своем Object Class не только значение групп, но еще и Dynamic Object. И он получает атрибут MSDS Entry Time to Die, где определено время, по достижению которого объект самоликвидируется. Он просто исчезает. Причем его не удастся даже найти в объектах захоронения. Второе свойство, которым мы воспользуемся, это группа Protected Users, которая появилась, начиная с Windows Server 2012-R2. Пользователи, входящие в группу Protected Users, получают дополнительные ограничения безопасности по сравнению с обычными учетными записями пользователей. В частности, их реквизиты не кэшируются на целевых серверах. Для них возможна только аутентификация Kerberos, а NTLM нет. Они не могут обновлять Ticket Granting Ticket. То есть, как только истекает его срок, требуется повторная аутентификация. И для них может быть назначена политика проверки подлинности Authentication Policy с заданным временем жизни ТГТ. Вот этими особенностями мы воспользуемся. А как это работает? Представлено, да. Я тогда расскажу, коллеги, это важное замечание. Когда я готовил этот доклад, я не взял какой-либо готовый доклад и его переделал, скажем так, вот, скажем, из англоязычного в русскоязычный. Я просто искал по разным документам, и в частности, вот то, что сейчас рассказываю, я рассказываю по статье, которая была опубликована в одном из блогов Microsoft в конце 2015 года. То есть, возможно, действительно что-то с тех пор поменялось. Но я сейчас расскажу то, что говорилось там. Возможно, что информация уже устарела. Я просто не знаю. Может быть, да. Может быть. Итак, допустим, у нас имеется особо в организации особо защищенный ресурс, который называется HR Database. И доступ к этому ресурсу для администрирования имеют члены группы HR Admins. И в организации внедряется технология Just-in-Time Administration. Создается бастионный лес, между которыми и между корпоративными и бастионным лесами создаются односторонние доверительные отношения. Пользователь Gen является администратором особо защищенного ресурса и входит в группу HR Admins в корпоративном домене. Пользователь Gen удаляется из этой группы, равно как и другие администраторы особо защищенного ресурса. И группа HR Admins остается пустой. Далее, для пользователя Gen создается учетная запись в бастионном лесу, которая в дальнейшем будет использована для администрирования особо защищенного ресурса. Однако по умолчанию доступа к ресурсу нет. Для того, чтобы получить доступ к ресурсу, пользователь Gen, используя учетную запись из бастионного леса, входит на портал Microsoft Identity Manager. Возможно, для этой цели будет использоваться, скажем, двухфакторная аутентификация и запрашивает доступ, временный доступ на администрирование особо защищенного ресурса. Доступ предоставляется либо отклоняется на основе политик Microsoft Identity Manager. Далее мы будем рассматривать вариант, когда доступ предоставляется. Если доступ предоставлен, то в бастионном лесу создается теневая динамическая группа, которая, вот тут поправляйте меня, если что, будет иметь тот же сид, что и сид в группе в корпоративном лесу. Ну, тот же сид она иметь не может, потому что домен другой. Но определить сид в атрибуте сид history это вполне возможно. Однако группа динамическая, и в атрибуте MSDS Entry Time to Die указывается время, до которого эта группа будет существовать. Для учетной записи Gen в бастионном лесу создается политика проверки подлинности с временем жизни ТГТ, согласованным с временем жизни динамической группы. Пользователь Gen входит в систему и получает доступ к особо защищенному ресурсу, поскольку она является членом теневой группы с тем же сидом. Пользователь Gen выполняет работу, необходимую для администрирования этого ресурса, и дальше, возможно, она либо выходит из системы, либо остается в системе. Однако, как только истекает время, доступное ей для администрирования, даже если она была залогинена в систему, то ее выкидывают и следует повторный запрос на аутентификацию. Возможно, пользователь Gen захочет продолжить работу и выполнить новый вход в систему, однако она не получит доступ к особо защищенному ресурсу, потому что она не член группы. Группы больше не существует, она самоуничтожилась. Таким образом, работает технология Just-in-Time Administration. Опять сделаю поправку в той конфигурации, которая описана в статье, вышедшей в конце 2015 года. В заключении доклада я бы хотел обратить внимание на очень важные вопросы, связанные с организационными мерами по обеспечению защиты привилегированных учетных записей. И действительно, построение системы безопасности привилегированных учетных записей следует начинать именно с организационных мер, а потом уже переходить к техническим. Что нужно сделать или что должно быть сделано? Вы должны разработать определенные правила игры или правила поведения, которые должны быть приняты всеми, как вашими коллегами-администраторами, так и пользователями вашей организации. Ну, во-первых, слава богу, что сейчас все или подавляющее большинство придерживаются подхода, что нельзя выполнять повседневную работу под привилегированной учетной записью, что у администратора должно быть две учетных записи, одна обычная для выполнения повседневной работы и другая для выполнения административных действий. Я думаю, что все это понимают. Ограничьте выход в интернет для привилегированных учетных записей. Пусть ваши обычные учетные записи имеют выход в интернет, однако привилегированные с большими правами не имеют такого выхода. Таким образом, вы опять же минимизируете поверхность атаки. Не используйте на рабочих станциях одинаковые пароли локальных учетных записей, поскольку это также очень сильно расширяет возможности злоумышленника при использовании атаки pass the hash и распространения своего влияния на компьютеры и сервера вашей информационной системы. Не дай бог, конечно. И применяйте раздельные учетные записи для администрирования рабочих станций, серверов и Active Directory. И уж во всяком случае не используйте учетную запись доменного администратора, чтобы посмотреть, а что там не в порядке там с вашим принт-сервером или для подключения к рабочей станции по просьбе пользователя, если с этой рабочей станции что-то пошло не так. Это опасно. Всегда, где это возможно, если это не влияет на совместимость приложений, используйте двухфакторную аутентификацию. Да, Иван, давайте, да. На самом деле, да, это очень хорошая статья, и когда я буду готовить материалы нашей встречи к публикации, я обязательно помещу ссылку на эту статью. На самом деле, статья достаточно обширная, там содержится много полезной информации. По объему она вполне достойна вот отдельного доклада, отдельной технической сессии, где рассматриваются именно организационные, а не технические меры для обеспечения защиты привилегированных учетных записей. Ну и в заключение скажу, что Windows Server 2016 содержит просто целый ряд революционных прорывных технологий. То, о чем я рассказал, я думаю, это даже не технологии из первой пятерки. Но тем не менее, это очень интересные вещи, которые, во-первых, и надеюсь, либо вы знали, либо вам было полезно их узнать. А главное, что часть из них могут быть применены к предыдущим операционным системам, а не только к Windows Server 2016. Ну и даю ссылку на свой блог, где публикуются материалы, связанные с нашим сообществом IT Pro, где вы можете перейти по ссылке на канал YouTube, который недавно организовал и где публикую записанные доклады с наших встреч, а также следите за анонсами следующих встреч, и следующая встреча обязательно состоится в январе, и мы также продолжим рассмотрение Windows Server 2016. Спасибо за внимание.